«Иногаз».
Всем здравствуйте, хорошего майского настроения. В студии Егор Казаков и Олег Поповкин, автоэксперт, автоподборщик. Сегодня мы хотим затронуть тему такую более глобальную, наверное, потому что началась весна, лето, и обычно в это время как раз-таки активизируются люди на покупку и на продажу авто. Дело в том, что вот почему-то так именно теплое время года подстегивает людей обзавестись новыми колесами, продать старые, и от о том, какие бывают подводные камни в этом вопросе, какие хитрости или даже мошеннические действия, наглые обманы можно встретить со стороны продавцов авто, и в то же время какие бывают, скажем так, ну не то чтобы глупые, а неадекватные запросы покупателей. Вот Олег нам сегодня расскажет, так как он человек на передовой стоящий всего этого рынка. Привет, Олег, еще раз. Значит, с телефона нашего эфира сразу назову 997-7997 с кодом города 861. Вы можете позвонить к нам в студию и позадавать вопросы на интересующие вас темы. Там, например, у вас какая-то модель есть, авто, которое вы рассматриваете, но ну, стесняетесь или купить ее, или сомневаетесь ее купить. Зададите нам этот вопрос, Олег вам про нее расскажет, на какие деньги вам нужно рассчитывать, какие моменты слабые и сильные у этой машины есть. И, грубо говоря, такой кратенький справочный ликбез можем провести. Вот. Начнем с чего мы? С покупателей, Олег, или с продавцов?
Я бы начал с покупателей и какие-то такие вот именно характеризующие ошибки, которые они обычно делают. То есть прям можно по пунктам это обозначить и в принципе.
Да, начать. Это отличная идея, потому что вот покупатели тоже бывают порой такие запросы выдают, и в принципе продавцы этим запросам всячески потворствуют, например, купить там себе BMW за 300 тысяч рублей там, или Mercedes какой-нибудь на последние деньги, не подозревая о том, сколько эта машина потом обойдется тебе в перспективе. То есть одно дело накопить эти 300 рублей и купить себе супер классную, там, скажем так, машину, на которую потом все девчонки будут реагировать, там, или какие-нибудь, например, вам нужен джип или внедорожник, а денег совсем нет, вы хотите себе сразу Land Cruiser купить какой-нибудь, да, и не думаете о том, сколько денег вам потом в перспективе на это придется потратить. Ну и плюс ко всему уже не говорим про то, как подходят к выбору авто, да.
Ну да, это уже второй, да, момент.
Так, ну и что, начнем, наверное, с люксовых авто без денег, раз уж мы заговорили об этом.
Ну да, это классическая история. Ну, мне кажется, здесь все очевидно, то есть вот нам очень часто набирают люди и говорят, то есть вот прям мы общаемся, он такой там, вот мне нужно Audi A8, я такой думаю, так, отлично, у него много денег, сейчас будет интересный заказ, там, либо Cayenne, либо Taurex. Я говорю, сколько у вас там денег? Он говорит, ну, 1700-800. И после этого становится все ясно, что человек как бы абсолютно неадекватен. Ну, тут, в принципе, что ясно. Хотя бы просто откройте какие-нибудь известные программы по подбору запчастей, форумы, отзывы людей, и поймите, что вы будете выкладывать в этот автомобиль до трети от его стоимости на вторичном рынке. То есть вот если мы взяли, например, какой-нибудь Cayenne 5-6 года за 700 тысяч рублей, то шанс, что мы не вложим за следующий год 200-250 тысяч на его обслуживание, там, на пневму, на двигатель, на какие-то расходники, на подвеску алюминиевую, он как бы отсутствует вообще. Мы обязательно вложим эти деньги. То есть вот это одна из таких частых ошибок.
А бывает вот все-таки так вот, хорошо, приходит тебе человек, говорит, мне нужен там Cayenne или Mercedes, или там Бэха, пятерка, там, у меня есть 500 тысяч рублей, так. Ты ему говоришь, типа, дружище, за такие деньги ты только себе автохлам сможешь подобрать. Он говорит, ну и что? И ты вот работаешь или всячески отговариваешь человека?
Ну, тот самый максимум, который я могу таким людям дать, это находите автомобиль сами на объявлениях. У нас же есть еще разовый выезд. И вот мы едем обычно на разовый выезд, осматриваем это чудо. И вот там обычно происходит какое-то просветление. Он такой, ну, я понял, что я не найду. Нет, в принципе, даже можно находить автомобили адекватные. То есть вот там на Ютубе всякие видео есть про то, как находили в Каен за, по-моему, 650 в 2005 года, и он был адекватный, обслуженный, все. Но опять же, даже при этом всем, в него все равно надо будет вкладывать там деньги. Вот. Но автоподбор мы не берем обычно на такие автомобили из-за того, что... Ну,
репутация дороже, да?
Да, во-первых, их не найти, а во-вторых, когда он начнет обслуживать этот автомобиль, то есть он будет вспоминать нас недобрым словом. Поэтому так.
Ну а как, если с другой стороны сказать ему... Иногда люди приходят... Я тебя сразу предупреждаю, что это будут дрова, как бы, и потом к нам какие претензии?
Ну,
не работает такая
просто
схема?
Не хочется даже ездить на такие автомобили, это неприятно. Вот у нас даже, например, вот еще одна из ошибок, это, ну, это такая маленькая ошибка, но ее иногда делают, это смотреть автомобили на нашем авторынке, например, в Краснодаре, да, то есть на авторынке, ну, частников, ну, может быть, вот если взять там какой-то базарный день на выходных, то есть там около 80-100 автомобилей, ну, может быть, 120. Из них частников реальных будет 5. Вот.
Мне кажется, вообще, что всех частников ловят на подъездах к авторынку эти же перекупы, там, до начала рынка, грубо говоря, до начала открытия. Приезжают, перекупают и уже быстренько продают.
Я как-то раз ездил на авторынок со знакомым, чисто ради интереса. Он продавал свой русский автомобиль. Ну, обычно там уходят, вот, кстати, из-за чего можно ехать и, в принципе, что можно найти еще более или менее на авторынке, это наши «Лады». То есть там какие-нибудь десятки, шестерки и прочее. И то не факт. То есть и смотреть их надо крайне аккуратно. Ну и вот у меня был один пример. Мы приезжали на, значит, Hyundai Solaris. По-моему, там был 12-й год. Он шел на почти 100 с чем-то тысяч ниже рынка. То есть где-то 120-110. То есть я уже изначально ехал. Я даже по телефонам, я как бы люблю деньги, но я по телефону людям ответил, что шанс, что там будет что-то адекватное, ну, он как бы минимален. Они говорят, нет, мы хотим ее глянуть.
Вот так вот.
Я говорю, ну, выезжаю. Выехал. Ну, и итог был даже больше, чем интересный. Продавец сам был удивлен, то, что у него автомобиль оказывается ворованный. Вот, он его взял в Москве, у него отличались даты на ремнях безопасности от как бы даты выпуска автомобиля, то есть автомобиль был по ПТС-ке заявлен 2011 года, а на ремнях год был 2012, а такого не может быть, то есть может быть в меньшую сторону по запчастям, то есть там дата на ремне, либо на пластиковом элементе, либо на моторе может отличаться на год назад. Да, но не вперед.
Так.
Вот, и как бы...
Напомню, наш телефон эфира 997-7997 с кодом города 861, а для сообщения у нас есть номер 8961-590-7090. Еще меня такой вопрос интересует. Вот есть человек, желающий купить машину.
Так.
Не разбирается он в машинах. Ну, то есть, или, ну, например, выбирает по внешности. То есть, если, например, ты можешь сказать, там, это надежное, у этих там слабое место, то у этих другое, там, пятое, двадцатое. Человек выбирает, потому что ему нравится внешний вид машины, например, да? Какие-нибудь там, ну, понятно, что красивый внешний вид уже у машин, которые когда-то стоили дорого денег. Много вот за них просили.
Ну, по-разному.
В основном, да. Но человек не разбирается в этих всех, в коробках передач, в трансмиссиях, в подвесках, в двигателе, в кузовных всяких элементах, там ни в чем не разбирается. Какой-то там ликбез проводишь ему? Вот.
Конечно, обязательно. Нет, у нас логика в том, чтобы те, кто заходят к нам, они имели полную информацию о том, как они будут дальше обслуживать автомобиль. То есть у нас очень частая история, вот, например, всеми любимый Chevrolet Vcruze. Якобы, ну, что взять за 450 тысяч рублей? Чисто по виду и по отделке, по внешней, по внутренней, обычно все смотрят на Круз. И очень часто нам люди набирают, а вот я хочу взять Chevrolet Круз на автомате. Это просто ужасный автомобиль. То есть мы тут же начинаем отговаривать, что у них один из самых ненадежных автоматов. Вот это. И начинаем предлагать им какие-то альтернативы. То есть там, например, можно взять Ford Focus 2 в рестайлинге, можно взять Kia Ceed первого поколения в рестайлинге. То есть там есть много адекватных автомобилей. То есть нам интересно, чтобы даже те, кто изначально взяли неправильно, как бы в путь и выбор, чтобы они по итогу вышли и были рады. Ну, и обычно все-таки люди обращаются на машины от 400 до 700 тысяч рублей. То есть обычно это второй автомобиль. Первый автомобиль был либо очень старая иномарка, либо Лада. То есть им сравнивать не с чем. Что они сядут в Круз, что в Kia Ceed, какой-то разницы они не почувствуют. А то, что они там начитались на форумах и прочее, это уже... Второй, да, момент.
Какие вот. Еще интересные аспекты, вот ты можешь сказать, из таких из ошибок, которые допускают люди при первичном, скажем так, выборе авто?
Вот прям от этого больно, честно. Но все делают одну и ту же ошибку, это низкий ценник на сам автомобиль. То есть они открывают какие-нибудь там площадки объявлений, сортировывают автомобиль по цене. И что они обычно наблюдают? То есть они обычно наблюдают... Получается, что где-то 10 объявлений идет по заниженной стоимости, но они этого не понимают. 5 объявлений идет по среднерыночной и 2 объявления по верху рынка. Они видят эти 10, ну, и говорят, что вот это ценник их. Вот, например, там, если ты сейчас откроешь какие-нибудь Солярисы 2011 года, будет очень много автомобилей. Ну, давай, наверное, продолжим после перерыва.
Да, отличная идея.
Виногаз.
Ну что, продолжаем обсуждать вопрос покупки и продажи подержанного авто на рынках и на территории Краснодарского края. В студии Егор Казаков, Олег Поповкин. Телефон нашего эфира, напомню, это телефон нашей именно студии. Здесь вы можете позвонить, задать вопрос мне или Олегу. Но Олегу, наверное, больше, чем мне, как эксперту по авто. Если у вас какие-то есть, например, варианты, гипотетические там машины и какая-то сумма, и вы там сомневаетесь, стесняетесь, задавайте, спрашивайте. И все расскажем. Значит, 997-7997 с кодом города 861. 997-7997. Так, продолжаем нашу историю.
Да, Егор, мы с тобой остановились на низком ценнике, что от этого больно нам. Вот, то есть люди как? Они смотрят объявления, то есть они видят, что там 10 объявлений идет по низу рынка, но это мы как бы изначально понимаем. А видят 5 объявлений по середине рынка. Ну, вот сейчас я на примере это объясню, что, например, там вот среднерыночный ценник на Солярис автомат 1.6 11-13 год где-то 500 000. Они открывают объявление и видят, что большая часть объявлений идет ниже, чем за 480. То есть там самый-самый низ рынка где-то начинается от 430. И они думают, ну что, у меня есть на руках 460, там, например, да, вот где-то между 430 и 470 или 80. И они думают, что они могут взять. Но это не так из-за того, что в низе рынка обычно и находятся перекупщики, какие-то московские автомобили, автомобили из-под юрлиц, биты там, и прочее. То есть люди из-за чего-то думают, что как бы брать автомобили посередине рынка, то есть там за те же 500 000, а то и, не дай бог, за 525, например, это дорого. Но это не так. Именно, ну, как бы в этом и есть вся логика, что ты отдаешь чуть-чуть больше денег за то, чтобы взять что-то более адекватное.
Кстати говоря, по поводу чуть больше денег, я знаю такую, ну, как теорию, аксиому, что если ты хочешь купить нормальную машину, то есть ухоженную, какую-то конкретную, да, ухоженную, что она там будет маленькое количество хозяев иметь, что она будет технически хорошо обслужена и прочее, прочее, то обычно она чуть выше среднерыночной цены.
Ну, надо брать... Ну, вообще, да, лучше иметь денег в запасе до верха рынка, то есть мы пытаемся своих людей дотягивать до верха рынка, как бы это ни звучало, из-за того, что, на мой взгляд, Не то, что сам поиск легче, автомобили там лучше. Да, это не факт, но чаще все-таки так. Особенно на каких-то дорогих, люксовых автомобилях. То есть, вот там, например, рынок на какой-нибудь CDSC-класс в кузове в 204-м рестайлинге, то есть там те, которые делались с 11-го года по 14-й, например, начинается от миллиона, а заканчивается... Нет, даже начинается от 900, а заканчивается на 1,3 как бы миллиона. То есть разница в 400 тысяч.
Еще в одну машину.
Да, да, да. То есть, а это не просто так. Из-за того, что там, где ближе к верху рынка, там автомобили лучше. Да, есть цены неадекватные. Мы недавно находили, кстати, было интересно, автомобиль, который по рынку должен идти. Hyundai Sonata, которая старая, тагазовская. Она должна по рынку идти где-то 250-300 на механике, двухлитровая. А открываем объявление, там идет рынок, рынок, рынок. Потом автомобили за 300 по верху рынка, а потом автомобиль за 600. Вот, и там как бы явно какой-то дедушка был, он открыл. А сейчас вот в этих приложениях по объявлениям они не учитывают поколение автомобиля. Он, видимо, забил свои данные, а он ему написал уже про Sonata следующую. Он думает, ну, а почему бы и не поставить за 600?
А бывает такое, что люди... Ну, про перекупщиков мы еще поговорим, что люди, вот обычные частники, грубо говоря, обычные продавцы, высоко слишком оценивают свою машину.
Конечно, да. Это постоянно.
И как это выглядит на практике? То есть, ну, например, вы видите, ну, не знаю, ну, любую машину, неважно какую, там... Volkswagen Golf, пускай будет. Например, он там стоит в среднем по рынку, там, допустим, за шестого поколения, там, 500-600 тысяч рублей.
Ну, ну примерно так, да, кстати.
Вот. А он ставит на него 750 или там 700. Ну... То есть, что с этим делать? Вы, например, видите, что хорошая машина. Вы
да, мы к нему даже не поедем.
Не поедете?
Ну, а смысл? Ну, когда это на 100, на 150 в тысяч выше рынка. Ладно, там, как бы, мы обычно едем на автомобили, которые на 20, на 30, на 40 тысячи выше рынка. То есть там есть какой-то шанс еще поторговаться, найти какие-то минусы там и прочее. А здесь даже общаться не о чем. Он явно неадекватен. То есть, а с его стороны это будет выглядеть так, что ему никто не будет звонить около месяца, либо ему наберет какой-нибудь перекупщик, которому делать нечего, либо там какие-нибудь люди скажут, что дядя, ну ты дурак. Он скажешь, ну, почему я дурак? Ну,
это
из-за того,
дураки,
что вот,
да?
Вот есть рынок, а ты поставил вот так. И либо он одумается, либо он ее будет продавать никогда.
Никогда?
Да.
Кстати, ну, давай уж тогда про продавать перейдем к таким моментам,
к
продавцам и перепродавцам. Мы все прекрасно знаем, что перекупщический бизнес, назовем его так, очень широк.
Ну, да.
Очень много ухищрений всяких разных предприятий. То есть обычная химчистка салона, перетяжка рулевого колеса, это...
Ну и скрутка обычно.
Это стандартный, да, джентльменский набор такой, да, получается. А мы уже не говорим про всякие более хитрые штуковины, которые применяются там, как, где-то подкрасил, подрихтовал, чтобы она вот во время продажи она выглядела хорошо, а потом будет что будет.
Ну да, есть, например, лак, который можно натереть царапины, и на 5-6 моек их как бы не будет видно. Вот есть еще вот такие вещи всякие. Вот. Ну, я скажу так, в общем целом, перекупческий как бы бизнес, из-за чего он такой широкий, из-за того, что легкий вход. В принципе, любой, даже не какой-нибудь там эксперт, или если ты даже не сталкивался с автомобилями, например, вот прямо сейчас открываешь там объявление, находишь автомобиль, который был на такси, вот, например, сейчас на очень известном нашем местном салоне есть автомобили из-под юрлиц. То есть эти автомобили были на каршеринге. Они ездили в Москве, и пробеги у них сейчас там около 150 тысяч, что для 2016 года это много. Но, в принципе, они более или менее адекватные. Там есть несколько окрашенных элементов, где-то надо окрасить бампер. И вот они сейчас, в принципе, ну, идут по низу рынка. То есть там рынок где-то на эти автомобили, там идут Kia Rio штук 25, вот сейчас их есть. Рынок у них на 2016 год автомат где-то 650-630, вот так где-то, до 600. Они сейчас идут уже за 550, то есть мы вот прямо сейчас можем ехать, взять их, смотать пробег где-то до 60-70. 70, что в принципе более или менее адекватно для 16-го года.
Так.
Да, где-нибудь там обшить руль, окрасить один бампер, ее наполировать, похимчистить, на все это уйдет где-то тысяч порядка 20-25, и поставить ее по рынку за 650. И какие-нибудь люди из Карапоткина, либо из Армавира, ну, как бы это сейчас не про город, а про то, что люди... Ну,
издалека.
Да, издалека ее с радостью купят. И ты заработаешь там за месяц, ну, где-то она будет около месяца уходить, я так думаю, порядка где-то 60-70 в тысяч рублей.
Что с одной машины.
Да, что, в принципе, является два неплохих там оклада какого-нибудь менеджера. Вот именно в этом-то, в принципе, все и дело, что выход легкий, эти автомобили есть. Хочешь, можешь ехать в Москву, в Казань, там цены еще ниже. Вот. Есть всеми известный Car Price, то есть где есть эти автомобили, можно их скупать целыми пачками. Поэтому
и получается, грубо говоря, ты покупаешь
развит.
Столько, сколько, настолько машин, сколько у тебя есть денег, грубо говоря, подшаманиваешь их.
Ну, по факту, да.
Ну, а в итоге получается, да, что люди получают такой, как скажем, просроченный продукт с новой этикеткой, скажем так.
Ну,
да?
По
то
факту,
есть,
да.
Пробег смотан их два раза.
Да, я говорю, это называется ростовщичество. То есть взять что-то, что стоит меньше, и продать его за то, что стоит якобы больше.
Ну, у нас половина края, наверное, живет по такому принципу, да?
Ну, в принципе,
не только автомобильный бизнес.
Ну да, ну да.
Вот.
Если...
И получается так, что как вот смотанный пробег, я так понимаю, это одна из таких основных моментов, которые нужно поймать. То есть если пробег смотан, выяснить, насколько он смотан, и посмотреть на детали.
Ну, в принципе, да. Но тут как бы факторов очень много. Там можно определять по дедовскому методу, то есть состояние руля, сидушки,
педалей.
Накладок на педалях и так далее.
Да, это как коробки, ручки коробки передач.
Да, резина. То есть, но опять же, это уже устаревший метод, то есть он как бы работает, но опять же он работает на ленивых перекупщиках, которые вообще офигели и не хотят автомобили свои подготавливать. То есть там, где ты едешь и видишь, что руль, ну, явно не соответствует то, что написано на табло. Но, к сожалению, как и методы проверки автомобиля эволюционируют, так и эволюционируют и сами перекупщики,
ага.
Да.
Так, и то все-таки есть... вообще получается, рядовому человеку вообще есть какой-то вариант купить нормальную машину? Или все-таки...
Есть шанс.
Да.
Ну, но
да,
он есть... небольшой, скажем так.
То есть получается, грубо говоря, мы подходим к тому, что везде кругом обман, на вторичном рынке ты там нормальную машину днем с огнем не сыщешь, а если сыщешь, это будет большая удача. Ну, я имею в виду про человека, который не особо не разбирается в машинах, вот на уровне эксперта разбирается там.
Ну, если это будет ликвидный автомобиль, то да. Если это не ликвидный, то, естественно, перекупщиков там будет мало.
Угу.
Вот, то есть так, по неликвиду легче
по
искать.
Поводу того, как вообще с этим вопросом поступиться как к этому вопросу, да, и попробовать что-то себе выбрать, если вы не хотите привлекать к этому сторонних людей, мы обсудим после небольшого перерыва на рекламу новости. В студии Егор Казаков, Олег Поповкин. Скоро услышимся.
Давиногаз.
Мы продолжаем обсуждать покупку и продажу подержанных авто в Краснодарском крае. В студии Егор Казаков и Олег Поповкин, автоэксперт, автоподборщик. Телефон нашего эфира 997-7997 с кодом города 861. Итак, вот мы подошли плавно к тому, насколько реально человеку, обычному человеку, без каких-то специальных знаний в автомеханике, в автоделе, купить себе сейчас на рынке подержанных авто достойный вариант. Ну, при этом как бы денег сэкономить.
Ну, да.
Учитывая, что насколько шагнули вперед, грубо говоря, технологии неленивых перекупов, насколько далеко вперед шагнули технологии диагностики, что раньше, если все там с толщиномерами бегали, притыкали, то сейчас уже там всякие компьютерные диагностики, подключение к компьютеру, к бортовому, и там уже считывание всех информации, ошибок уже как бы толщиномером вы с AliExpress или с какого-нибудь там другого китайского магазина уже не отделаетесь. То есть там уже никого это не впечатляет. Кстати говоря, говоря, вот по поводу толщиномера, интересный вопрос. Uh-huh. Многие люди непонятно, зачем гонятся, вот ни бит, ни крашен. Например, покупают машину, хватает им денег какую-то модель 2010 года, учитывая, что сейчас на пороге у нас 2019 шагает, да. Уже практически полгода прошло. Вот. Ни бит, ни крашен вообще. Насколько это реально, это раз. И два, насколько это критично.
Ну вот, опять же, я тоже недавно об этом думал, Егор, то, что действительно люди гонятся за какими-то, вот как в компьютерных играх есть какие-то ачивки, медальки и так далее, что у меня не крашеный автомобиль, у меня один собственник, и пробег для своего года не соответствующий мал. Да, это классно, но по факту, если вот мы, например, будем думать об окрашенных элементах, окрашенный элемент — это вы поцарапали металл, то есть вы также можете поцарапать, например, что, какую-нибудь чашку на работе, да, и покрасить ее. То есть это просто металл. По факту, если она не была бита, то есть если там не менялись элементы на китайские, которые ты никогда не выставишь в зазоры, и это выглядит некрасиво, это видно. Если ремонт качественный в цвет, то есть все окрашено в тон, в шагрень, нанесли лак, типа как это делается на заводе. То есть если там нет шпатлевки, то в принципе, ну, честно, я бы взял автомобиль, у которого даже есть 4 окрашенных элемента, но качественно в тон. Опять же, если не учитывать то, что я буду его дальше перепродавать.
А что плохого в шпаклевке? Ну, вот.
Шпатлевка, ну, опять же, качество нанесения, как это делали, по технологии, не по технологии. Я, вот, например, очень часто нахожу автомобили, у которых она потрескалась. То есть у тебя идет тут как бы металлический какой-то элемент, а в центре у него, например, там была накидана шпатлевка, и она потрескалась. То есть это, ну, это некрасиво выглядит. Вот.
Ну, это насколько это критично? Ну, ты приедешь на сервис и сделаешь себе новый кусок шпаклевки, грубо говоря.
Ну, перекрашивать элемент нынче стоит дорого, где-то за точку, то есть за один перекрашенный элемент более или менее качественно, это стоит 1007. Ну, вот, то есть, опять же, и следующие люди, которые будут ехать, даже если у них не будет толщиномера, даже если они будут, скажем, в простонародье ландухи, они как бы все равно это увидят.
Но, вот. Ну, допустим, ты же когда понимаешь, покупаешь машину, ты же понимаешь, что машина не новая, и ты покупаешь когда любую не новую вещь, ты же должен понимать, что она не должна быть новая априори. То есть она, ты хочешь купить новую вещь, но на рынке не новых вещей, и при этом дешевле, чем новая вещь. Почему тогда, ну, сделай поблажку, да, у тебя там шпаклеванное крыло, например,
как
или дверь.
Как адекватный человек, а все обычно мыслят так, как они мыслят. То есть тут логика в том, что рядовой какой-то покупатель думает, что вот сейчас он как бы окажется на рынке автомобилей, все ему будут улыбаться, рады и счастливый, он найдет
скидки дадут
ту
ему.
Самую автомобилину, которая лучше, чем у всех.
За практически за,
не
существует, за бесплатно.
Да. Ну, типа, он же думает, то, что раз есть выбор, то я найду лучшее. Вот. Оно по факту обычно так не происходит. Либо надо очень много времени и экспертности. Ну, я бы сказал так, вот если подытожить, то если ты не хочешь обращаться в какие-то организации наподобие нашей, что ты должен иметь? Да? Ты должен иметь у себя толщиномер, то есть чтобы хотя бы определить, там есть шпатлевка или нет. Из-за того, что сейчас уже даже на люксовых автомобилях я начал находить окрашенные элементы, которые окрашены под толщиномер, в шагрень, нанесен лак, как на заводе. То есть, ну, нас только что я бы не увидел, если бы я, ну, там,
не
увидел.
Знал.
Да. Вот. Хотя бы определить, что нет шпатлевки на крыше, на стойках, там, что она не была бита. Вот. Опять же, какое-то минимальное понимание устройства автомобиля и какую-то логику дедуктивную, что если у тебя откручивались там болтики на крыльях, значит, что-то
значит,
там было не так.
Скорее всего, снимали, да?
Да, да.
Так,
да, да.
А почему, вот, например, ты говоришь, что толщиномер там для диагностики какой-нибудь там приспособу тоже, да, иметь?
Нет, можно не иметь, можно хотя бы быть адекватным, и по автомобилю, который ты отобрал хотя бы толщиномером, съездить на качественное профильное СТО. И причем не к дилеру, а именно где люди занимаются этой маркой автомобилей. То есть у них там есть дилерские сканеры. Эти люди работают с именно этой маркой уже там лет 10 или 20.
А почему нельзя сразу поехать?
Далее.
Ну, то есть, например, ты на внешний вид видишь, что ну, машина вроде как там, да, нет разных зазоров между капотом и крылом, например, или бампером. Видишь, что нет у тебя там ни заводских частей, уж не знаю, разного цвета. Ну, неважно. Да. То есть ты внешне видишь, что машина нормальная. Но ты поехал на полную диагностику, машину загнал, чтобы тебе все проверили.
К официалам или...
Ну, не знаю. Ну, официалов дорого, наверное, будет. Вот. Ну, тем, кто разбирается...
Во-первых, это дорого.
Те, кто разбираются в машинах, просто, как ты говоришь, вот работают с маркой там 10 лет, там 5 лет, которые уже... То есть ты приехал, она тебе говоришь, мне посмотреть все. То есть я хочу купить эту машину, мне интересно знать, сколько там косяков, проблем, болячек, грубо говоря. То есть приезжаешь, там они тебе двигатель посмотрят, коробку посмотрят, подвеску посмотрят, кузов посмотрят.
Ну, в принципе, да.
А сколько это стоит?
Ну, значит так, если мы обращаемся на дилера, например, полная проверка автомобиля BMW, вот мы недавно из-за чего-то у нас клиент именно на дилере захотел глянуть, хотя, опять же, на дилере также работают люди, и стаж, и опыт этих людей может быть разный, то есть там может смотреть автомобиль парень, который только что устроился на работу и до этого нигде не работал. Но это уже ладно, это уже пятый, да, момент. Ну вот полная диагностика BMW 7-ки, то есть это ходовка, кузов. Они даже осматривали кузов, да, а это редкость. Компьютерная диагностика, значит, компрессия двигателя и осмотр эндоскопом встал клиенту в 11 тысяч рублей.
Вот. А стоимость машины какая?
Стоимость автомобиля, ну, там была где-то 1,5 миллиона.
Ну, это копейки по сравнению с общей стоимостью машины.
Ну, да, 11. Ну, а если он их глянет 10?
Ну, да. Ну, а если не к официалам, то там,
ну,
знаю, в два раза, наверное, ниже.
Ну, не к официалам, да, где-то в два раза ниже, то есть тысяч за 5 можно глянуть все, что необходимо. Ну, и опять же, экспертность у всех разная. То есть будут ли люди лазить... искать там оригинальные пробеги автомобиля по каким-то блокам во время диагностики или
нет.
Ну, они могут даже не знать этого. То есть они могут работать по своему регламенту определенному. Это в их круг как бы обязанности не входит.
Ну,
так же, как, например, и... Нет, так они могут даже в принципе никогда этого не делать. То есть, например, вот у них осмотр кузова. Вот ты отдаешь автомобиль на официального дилера, сдаешь в трейд-ин. Как смотрит в кузов, да, оценщик их. Он берет толщиномер и просто обходит автомобиль. Если он видит, что слой по толщиномеру соответствует заводскому, то он пишет, что как бы элемент не окрашен. Он не видит, что там, например, мог быть заменен в капот, что он откручивался и подмазали болтики аккуратно так, что он не увидит. Он не смотрит, что откручивались там, например, эти же двери. То есть, что, например, мог быть легкий удар по бамперу, но сработали подушки на руле и на торпеде, да, и ее обтянули. То есть он этого может не увидеть. То есть
это же
как
так
бы...
серьезно. Наверняка же подушки, стрелянные когда-то, не меняются.
В смысле?
Ну, в смысле, что если машина была в аварии, там стреляли подушки, то прежний владелец, который сейчас продает тебе машину, скорее всего, эти подушки новые там не ставил. То есть они просто обтянули, залатали, да.
Но они видят то, что... Они даже не смотрят, окрашен бампер или нет. То есть бампер — это
пластик. Но это в трейд-ине хорошо. Ну, трейд-ин, ладно. А если вот мы
говорим... Также оценивают и люди, которые работают у официального дилера, они не смотрят на косвенные какие-то моменты, на даты,
на фарах. То есть у нас, в принципе, нету такого момента, нету сервиса, где можно пригнать машину?
Почему? Можно, но если ты будешь ехать к малярам, то есть именно маляра, которые работают по кузову, которые соображают и так далее, это вот те вот мифические люди, которые на взгляд определяют, окрашен автомобиль или нет.
Так, а ну я имею в виду, что вот есть что нет такого какого-то гаража или центра, да, что ты привозишь туда машину свою и сдаешь, и там они тебе все проверяют.
Это все разные места. То есть где-то вот маляры смотрят по кузову классно. Где-то ты на дилерском, на профильном сервисе смотришь технику.
Вот она, очередной стартапчик, очередная бизнес-идея. Аккумулировать всех под одной крышей и открыть центр предпокупной диагностики.
Ну, по сути, это мы.
Ну да, кстати говоря, хлеб у вас украдут. Так, вот, собственно говоря, вот такие вот советы. Будьте крайне внимательны. Если вы не уверены в том, что машина хорошая, обратитесь, потратьте там сколько-то денег, там 10 тысяч рублей пускай даже, потому что вам эти деньги однозначно окупятся, если вы купите хорошее авто, и вы будете реветь крокодиловыми слезами, если купите неудачную машину, и будете потом только на эту машину и работать.
Полностью согласен с тобой, Егор, и добавлю еще то, что хотя бы до выезда смотрите юридическую часть автомобиля. Всем спасибо.
Давиногаз. Реклама.